Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. Художник за работой и другие рубрики проекта. Сегодня целый час мы будем говорить с молодыми режиссерами документального кино, картины которых представлены в основном конкурсе независимого фестиваля «Art Doc Fest». Фестиваль только что прошел в Москве в режиме карантинных ограничений под девизом «В России после чумы». В первой части «Женский взгляд на реальность и профессию». Дарья Слюсаренко с фильмом «Джой» и Анна Артемьева. Фильм «Приезжай к нам в гости, мама».
У меня такое впечатление, что нынешний Art Doc Fest сосредоточен на какой-то личной жизни людей, на семейной жизни людей, на любовных отношениях, на чем-то, о чем говорят в последний год феминистки, о чем говорят люди, которые заговорили о новой чувствительности. Вот, мне кажется, что в эту сторону как-то сдвинулась вся эта фестивальная программа, и довольно много режиссеров женщин и женской оптики в этом во всем. Вот вы как-то прокомментируете мои слова? Даша, давайте с вас начнем. Да. Фильм называется «Джой», и речь идет о цирке, реально передвижном цирке, который ездит по разным маленьким городам. И в центре повествования две пары. Одна семейная — дрессировщики, а вторая — клоунская, которая находится в процессе, значит, выяснения своих отношений бурных.
Когда я в этот цирк попала, я не сразу эту тему нашла. И сначала я пыталась снимать нечто более очевидное, а именно это на самом деле цирк из Луганска. Там клоун, самый главный, Валера, он из Луганска. И, собственно, директор цирка, он тоже из Луганска. Они уехали из-за войны вместе с Шапито. Там был конфликт между вот ребятами из Луганска и российским администратором. Они его подозревали все время в краже билетов или в чем-то таком. И был такой постоянный конфликт и по поводу политики, и, в общем, бесконечные какие-то споры. Я их снимала и думала, что будет об этом фильм на фоне цирка, и это будет круто. Но в итоге это было недостаточно, ну, для меня интересно и не так ярко говорило про цирк, как то, что я нашла в отношениях этих двух пар. Вот вдруг приехала Яна, человек совсем не из этого мира, и все стало закручиваться именно вокруг отношений Яны и Валеры. Тогда я разглядела еще лучше отношения Марины и Леши, дрессировщиков, и поняла, что кино должно быть про это, и то, что они из Луганска, здесь совершенно не важно.
Вот. Ну, тут вы сейчас это говорите, и для меня это становится важным. Но в фильме, конечно, для меня важнее, когда Валера в середине фильма вдруг гордо заявляет, что я русский националист.
Ну да.
Вот это, конечно, большой силой было художественное впечатление, да. Потому что ты смотришь, ну, человек клоун, понятно, что это веселая профессия, что это своеобразие такое, да, и вдруг начинается такая мощная разборка, и выясняется, что Яна у нас осетинка на какую-то часть. И это, в общем, мне кажется, что это ключевой момент фильма, после которого вообще драматизм только нарастает.
Я нацик.
Боже, я с тобой, я с нациком буду работать?
Я славян люблю.
А все остальные не люди?
Люди.
И?
Но я к ним осторожно отношусь.
Значит, ко мне тоже ты должен осторожно...
А ты что?
Ну, я же чурка.
Каким концом?
У меня осетинские корни.
Я прошел, я знаю, что такое чурки, как они себя ведут. Я знаю, что такое мусульмане.
То есть, если бы я была
мусульманка,
азиаткой?
Я сегодня работала бы. Вот это мое убеждение. Я когда вижу мусульманина, я напрягаюсь. У них вере три пункта, по которым можно убить человека. Мы неверные для них.
Я знаю. Особенно отношение к женщине.
И что, я должен это самое перед ними кланяться, что ли?
Так? Нет. Ну зачем всех так?
А, так они такие все.
Что значит быть националистом?
Я ж их не убиваю, я ж ничего не
Ты
делаю.
Ты же прогрессивный человек.
Я их не трогаю, я просто с ними не общаюсь.
Выясняется, что мир мужчин и женщин в смысле способов договоренности устроен ужасно по-разному. Вот там видна эта конфликтная часть, ее можно разбирать, мне кажется, на уроках по психологии, там, в каких-то сеансах домашней терапии, как не надо вести переговоры для того, чтобы сохранить своего партнера. Ань, давайте про ваше кино поговорим. В общем уж, женский взгляд, так женский взгляд, я бы сказала. Нет?
Ну, я обычно не делю кино на мужское и женское. Или кино, или не кино.
Безусловно, кино, ну, нам придется сделать спойлер. Это 12-минутный, я бы сказала, стремительный шедевр о девочке и ее маме. Давайте рассказывайте, где вы их нашли, как вообще этот сюжет возник?
Это моя личная история, моей дочери и меня. Это мама, это я в кадре. В принципе, в этом фильме главная девочка. Ее война с реальностью, когда у нее нет возможности жить вместе со своей мамой, потому что я, ее мама, решила поехать учиться в Европу на режиссуре документального кино.
В каком городе вы в это время находитесь?
Я нахожусь в трех странах в этом фильме. На самом деле вся программа проходит в Бельгии, Венгрии и Португалии. Моя семья сначала поехала со мной, но из-за бюрократических проблем они были практически депортированы из Португалии и уже не смогли вернуться. И возникла ситуация, когда мои дочери жили со своими папами.
У них разные отцы.
Да, младшая дочь жила в Сибири с папой, старшая в Москве с папой. Но в этом фильме я взяла маленькую историю именно с младшей дочерью.
С младшей девочкой. Сколько ей лет в это
ей, время? В фильме ей 2, почти 3. Исполняется 3 года. Сейчас вот ей уже 4, скоро 5.
Кто был оператором?
Оператором был мой муж, папа моей дочери. Именно только благодаря этому сложился этот фильм, потому что, конечно, никакой чужой человек не мог бы снять такую интимную историю. То есть я не вижу оператора в этом фильме, я вижу любящий взгляд отца, который находится рядом.
У вас от родственников не было каких-то недовольств, скажем так? Что вы показываете своего ребенка, довольно маленького, всему народу, широкой публике. Не возникало таких претензий, нет?
Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что эта история, она никакая, она, с одной стороны, очень персональная, очень личная, но в ней нету чего-то такого интимного, что может вызвать какой-то такой диссонанс, неприятие. Я сама категорически против, чтобы снимать родственников, детей, мужей и так далее. Но в данном случае этот фильм просто родился сам. То есть я чувствовала, что есть какая-то очень мощная энергия в нашем общении с моей дочерью. И я сказала, я даже некоторые эпизоды не знала, что мой муж снимает. Я ему сказала, снимай все наши разговоры вечерние.
Конечно, выносящий пунктом этого фильма, это когда ребенок, пытаясь поцеловать маму, он целует телефон. И там вообще такая сложная система зеркал в ваших отношениях. Это и операторски видно, и психологически видно. Знаете, вот Лакан говорил про стадию зеркала, да, у ребенка, когда он проходит его с родителями, но когда ребенок просто считывает поведение родителей. Вот тут каким-то удивительным образом ребенок эту стадию проходит через экран телефона.
Мам! Мам! Почему мы все отдельно живем? Только папа со мной живет. Саша в другом доме живет. А ты в другом доме живешь. А папа в другом живет доме. И я в другом доме живу.
Вы переживали?
Я страшно переживала. Я принимала антидепрессанты все это время. И лишь поэтому я не рыдаю там все кадры, где я присутствую. Я могу слушать то, что она говорит. Я могу воспринимать. Я могу отстраниться и понять, что происходит. То есть ребенку, конечно, было бы больно смотреть на маму, у которой разрывается сердце. А это было именно то, что происходило со мной. И, к сожалению, в этом фильме нету той части, как я боролась, чтобы семья ко мне приехала. То есть я провела более 100 часов в разных инстанциях, во всех странах, в Португалии, в Венгрии, в Бельгии, пытаясь добиться, чтобы мои дети могли находиться рядом со мной. И, к сожалению, в мире, где ты можешь в любой момент позвонить и поговорить с человеком, ты не можешь самую простую вещь сделать, быть рядом со своими детьми, когда ты учишься.
Аня, ну сейчас из-за короны вообще очень много людей оказались в такой ситуации.
Именно поэтому я считаю, что мой маленький фильм, как бы это курсовая работа, учебная, она может быть близка многим людям, именно потому что тысячи семей по всему миру находятся сейчас в такой ситуации.
Вообще-то вот эта маленькая 12-минутная штука, это очень политическая история про женщину, которая уехала на работу, и неважно, там, на учебу, на работу, но она просто в силу своих социальных причин находится временно в другой стране. И вот эта трудность, с которой она сталкивается, Ну, мне кажется, она довольно типичная, действительно. В этой маленькой истории большая социальная модель. Не планируете ли вы снимать какую-то более широкую историю вокруг этого? Потому что очень хочется понять, действительно, кто отец ребенка, чем занимается мать, расширить, так сказать, границы этого повествования.
В принципе, весь этот материал снят. Изначально даже я снимала две линии. У меня была линия моей дочери, с которой мы общаемся по скайпу, и отдельно была линия меня, как я хожу во все эти безумные организации, получаю в 7 утра талончик, чтобы в 10 утра войти с номером 198, а талончиков, я знаю, дадут только до 80 и так далее. То есть эта линия снята, но я ее убрала специально из фильма на монтаже, поняв, что это очень сузит историю, и мне хотелось именно сделать более такую камерную историю. Если бы я ставила эту бюрократическую, как это сказать, квест, который я проходила в этих, во всех странах, сместился бы акцент, и фильм был, конечно, не 12 минут, а условия курсовой работы предполагают все-таки короткий метр.
Фестиваль независимого кино «Арт-Док-Фест» в Москве под девизом «В России после чумы».
Давайте к фильму «Джо» вернемся. «Женские судьбы» меня не отпускают, что называется. Там прекрасная история о двух дрессировщиках. Мы поговорили про Клоунессу Яну, которая, собственно, главный мотор этого фильма, которая главное действующее лицо. Что эта яркая, необычная женщина сообщила нам, что этот человек не ее герой, да? Как она говорит в финале? Я ему не верю.
Это не мой человек.
Не мой человек, и я ему не верю. А он перед этим ее заклинает, что если ты веришь, что, значит, ты пойдешь со мной. Он, видимо, как-то влюблен в нее и творчески, и по-мужски, но не может правильно выстроить эту коммуникацию. Он просто не может правильно выстроить отношения так, что вот весь такой русский мачизм, ничего, что я так.
Нет,
вот
ровно, он да, просто, ровно так и есть.
Он
да.
просто виден во всем его поведении. Вместо того, чтобы выслушать свою партнершу, он начинает предъявлять ей какой-то список претензий, на которые она совершенно не обязана отвечать, что она и демонстрирует нам. Ну, вот вкратце это история Яны и Валеры. А если говорить про дрессировщиков-то наших прекрасных, то там совсем другой тип женщины. Я бы сказала, это блондинка-стерва.
Да, это не просто блондинка-стерва, это прям такой мощный абьюзер в лице женщины именно. То есть я как-то сначала это не так заметила. Ну, они все время ходили вместе, и казалось, что у них все нормально. Потом они однажды меня пригласили попить с ними кофе в трейлере. Ну, и я пошла. И оказалось, что она его постоянно бьет, постоянно шпыняет, постоянно...
Бьет в прямом смысле слова. Мы должны зрителям и слушателям сказать, просто дубасит,
избивает палкой
есть.
И какими-то огромными разными предметами, иногда просто руками, чем придется, в общем. И она постоянно им ужасно недовольна. Он никак не может добиться никакого расположения, и он как маленький мальчик, ему надо отпрашиваться, чтобы пойти выпить, ему надо отпрашиваться, чтобы посидеть с друзьями. Он не может просто...
Да вообще куда-то отойти, потому что каждый его шаг сопровождается бешеной критикой, каким-то комментарием, что ты опять не покормил тех животных или этих животных. Нет, я понимаю, что женщина-дрессировщица должна обладать сильным характером, поскольку она все-таки работает с хищниками. Там это видно. Но то, как она его контролирует, абьюзит, действительно, сказали бы мы современным языком, как она его преследует, просто это нечто невероятное. Не менее невероятно то, что этот человек от нее не уходит.
Да, они
что?
Вместе, на самом деле, довольно много лет. По-моему, больше 8, чуть ли не 10 лет они вместе. Они ездят часто отдельно от Шапито со своими животными, в том числе по Сибири, они сами из Омска. И вот они всегда... этот мужчина-дрессировщик Лёша, он рассказывал мне все время какие-то истории, как она выгнала его на мороз в таком-то городе, как она выгнала его там-то, и смеялся. То есть такие как бы приятные воспоминания. Это было всегда очень странно.
Один из эпизодов вы фиксируете. Когда он пошел с друзьями посидеть, она, значит, выбросила его шмотки из трейлера, и там парни приходят и пытаются ее уговорить. Что ж ты делаешь, пусти его обратно. Но эта железная женщина на уговоры не поддается. И, собственно говоря, даже непонятно, она его выставила или он вернулся. Вот сейчас по вашему рассказу мы понимаем, что все-таки это такой образ условной, счастливой,
да,
садомаза русской сибирской семейки.
Они совершенно, совершенно для них это нормальный уже образ жизни. Угу. Она его выставила, да, он одну ночь переночевал в машине, утром вернулся обратно.
Товарищи, да. Там еще меня очень интересует музыкальная часть в вашем кино. Там много попсы, которые я, например, не знаю вообще. Там то, что они поют караоке.
В караоке они поют арию. Это старая группа. Старая. Я слушала ее в 8 классе сама и очень увлекалась. И поэтому мы с Лешей сошлись на этой волне. Он очень любил арию Кипелова. И это так странно сочеталось с его, ну, жертвенной позицией в отношениях с дрессировщицей. Как он вот это все про свободу, этот рок постоянно пел. И вот он пришел в караоке и оторвался наконец.
Возьми мое сердце, возьми мою душу.
Да, это как раз не попса, но попсы много, действительно. Они
какой?
Просто слушают. Ой, там чего только нет. Там от Диспозита до каких-то малоизвестных вообще, но очень западающих в голову групп. То есть песен «Виски», «Кола», «Королева», «Танцпола». Это, ну, пока я 3 месяца там ездила, у меня в голове было только это. И я еще вернулась после съемок и скачала это все и слушала, потому что у меня было какое-то странное ощущение, что я ничего больше не могу. У меня в голове только это, и мне надо, чтобы оно продолжало проигрываться.
Прозвучало, да, еще немного. Но еще вам чуть-чуть нужно было, видимо, на этапе монтажа поработать с героями,
да,
и побыть в их шкуре.
Это правда, действительно. Ну, и эта музыка для них очень важна. Она играет 24/7 там, просто все время.
А там вот про эту профессию цирковые. Они же всегда гордятся собой. Они говорят, что, в общем, они такие особенные,
да,
ребята.
Правда,
да?
Еще как.
И это видно по некоторым переговорам Яны и Валеры, как они очень ответственно подходят к своим номерам. Ну, просто как драматические актеры, я бы сказала. Хотя это всего лишь, не хотелось бы тут какого-то пренебрежения, но кажется, да, что клоунская профессия, ну, это такая легкая, легкий скетч, там такая драма скрыта в их переговорах и в распределении ролей. А вот это тоже поразительно.
Первый шаг сделан. Я приехала, ага. Я в атмосфере цирковой, ну, я в караване, потому, ну, что, кстати, я люблю караван.
О, тихо. Это надо снимать. Вот человек действительно ощутил, ну, цирковая атмосфера. Нас ради, реальность там.
Это меня это не пугает.
Стоит.
Меня не пугает,
вот мне говорят,
конечно.
Чего ты дома не сидишь, а вот ездишь? Ребят, говорю, ну ты не понять. Ну, это атмосфера, это цирк.
И, конечно, поразительная бедность. Вот то, как это сделано, то, что ваша камера показывает нам, этот фон маленьких русских городов с их плоскими фасадами, с их странными граффити, с, собственно, бедностью и содержанием животных. Историю про рысь-то расскажите, как она убежала.
Это был прекрасный подарок мне, как документалисту.
Ну, потому что конфликт,
да,
должен же быть внутри фильма.
Такого чуда я не предполагала. Хотя позже оказалось, что это более-менее типичная ситуация для российских шапито.
Животные убегают?
Да, убегают довольно часто. И, в частности, повезло городу Верея, в котором...
Верея, он в какой
это
области?
Это Подмосковье.
Подмосковье,
не
да.
очень далеко, там 2 часа буквально на автобусе туда ехать. В общем, шапито стояло в городе Верея, и поднялся ветер, была большая гроза. В 6 утра я проснулась от того, что все кричат. И оказалось, что перевернулся вольер с рысью, и одна рысь испугалась и осталась на месте, а другая убежала. И дрессировщики стали всех убеждать, особенно администратор, который очень сильно испугался, что она не могла далеко уйти, потому что она боится. И она, скорее всего, где-то в кустах. В общем, в итоге мы искали ее 3 дня.
Эти поиски зафиксированы,
да,
в кино, да.
В конце первого пришли полицейские, сказали, что она подрала собаку. И пришлось уже идти по соседям. В итоге рысь остановилась на самом дорогом участке в Верее. И выяснилось, что там кошку кормили куриными головами. И рысь тоже ела куриные головы, поэтому она вместе с кошкой как бы и осталась. Но поймать ее все равно было почти невозможно, она к дрессировщикам не шла. И полицейские угрожали тем, что они будут стрелять.
Убьют ее.
Да. Угу. В итоге вызвали отлов бродячих собак из соседнего города. Они приехали и дротиком усыпили ее на время. Да, и, собственно, там, где есть кадр, где она падает все время в клетке, встает
это,
и падает.
Это еще один вообще из душераздирающих моментов
это
этого
после
фильма.
Как
я
раз,
не могла да. понять, что с ней происходит. Она несколько раз пытается встать на ноги угу. и падает.
Это после дротика со снотворным. Она пытается проснуться и прийти в себя как раз, да. И просто в этот же день был день города в этой угу. Верее. И все это как накладывалось друг на друга. Полицейские не помогали искать, потому что они были заняты. И выяснилось, что в прошлом году в этой же Верее сбежал крокодил. И до этого за год сбежала игуана. И Верея
это
уже
прекрасно.
Не знает, хочет ли она принимать у себя цирки Шапито.
Хочет
да.
ли Верея бродячих цирков, если крокодилы и рыси гуляют по улицам
да.
нашего
То
городка.
То есть это уже нормальная ситуация.
Вы знаете, но вот эта рысь, у которой подламываются лапы, я ее как метафору читала вообще про жестокость. Да? То есть этот фильм о многом про жестокость. Когда ты видишь отношения Лёши и Марины, то ты понимаешь, что это прям конкретно прорусская садомаза. И цирк этот прорусская садомаза, и бедный этот рысёныш этот бедный про садомаза, про то, что ж никак не встать-то. Ну, что ж столько глупости и злости в головах у людей. Вот Валера в этом смысле, конечно, очень интересный, показательный персонаж. Такой образ неоткровенного зла, нет, конечно, но человека, испорченного чем-то, при том, что сам себя он считает умным и сильным, и достойным, не знаю, любви, уважения. И он же честолюбивый парень, и он не понимает, почему Яна не идет за ним.
Мне кажется, я просто начала думать о цирке в последнее время больше, как о цирке, в принципе, российском. И проблема вот этого всего, что никак не встать, она в этой цирковой культуре просто в основе, именно российской. Я сейчас и в Росгосцирке в том числе снимаю, в котором происходит такая реформа очень резкая. Туда пригласили театральных деятелей, которые должны эту систему перезапустить. Идет перезагрузка Росгосцирка. И это очень тяжело происходит, а для Шапито еще тяжелее. Это очень закостеневшее искусство. Если любое другое кино, театр и так далее реагирует на то, что происходит в реальной жизни, то цирк, он хочет быть только таким, как он был всегда, и чтобы все оставалось, как было всегда, и чтобы были цирковые династии. И это очень похоже на то, что происходит в стране, в принципе. Поэтому как-то очень остро это показывает. Когда я снимала, я еще этого не понимала. Но российский цирк — это максимально закостеневшая система, в принципе. И поэтому они очень верят в то, что они великие, но это наружу никак не прорывается и не может, ну, потому что они не хотят меняться.
Ну, вот. Вы очень здорово описали вот мое ощущение от пары сцен, когда они обсуждают внутри себя свои профессиональные дела и ощущение гиперважности того, что они делают, а на самом деле это, конечно, все комично mm-hmm. и очень бедно и жалко выглядит на выходе. Ань, опять, я за свое, про женское искусство. Вы кого любите из женских режиссеров? Ну, поняла, что с Ласкари вы работали.
У меня
да?
один режиссер, женщина, Лен Ласкари, все.
Понятно.
Больше других нет. На самом деле в российском кино очень много сейчас мощных режиссеров, режиссерок, женщин. Фабрика Марины Разбежкиной, я считаю, поставляет большое количество талантливых молодых женщин-режиссеров, вот так скажем. Mm-hmm. Думаю, что не стоит в современном мире делить по половым признакам.
А вот я не по половым, я по признакам, знаете, взгляда все-таки, потому что, как ни крути, отличается женский взгляд от взгляда мужского. Это большая сосредоточенность на внутреннем, что ли, на каких-то тонких вещах. Хотя вот, например, мы сейчас будем разговаривать с вашими коллегами-парнями, потому что мы решили, что разобьем этот разговор на женскую и мужскую часть. Там этого тоже очень много. То есть это, видимо, чувственность становится более сложной.
Я думаю, что это связано очень с тем, что у нас этот странный год дал нам возможность побыть с самими собой. То есть люди немножко остановились в гонке и заглянули в себя. И кто-то что-то обнаружил, кто-то ничего не обнаружил. Но...
А кто-то обнаружил, что у себя дома можно снять такую миниатюру шедевральную, как вы с мужем сделали про ваши отношения с дочерью.
Спасибо большое.
И это не менее важно, чем большой мир. Люди, оказавшись в своих квартирах, начали видеть смысл в своем ежедневном существовании, в каких-то бытовых своих практиках. И оказалось, что это важные штуки, которые являются ресурсом в том числе.
Ну, я думаю, что это такая характерная вещь, в принципе, для мира, что через какие-то, ну, для меня, по крайней мере, через какие-то детали я открываю какие-то более глобальные вещи. Так и здесь. Просто, с одной стороны, можно воспринимать это как ужас, крах экономики и так далее, гибель многих людей. Это так, это нельзя убрать. А с другой стороны, то, что я вижу на моем курсе, 24 человека, из них 19 сняли фильмы personal story, личная история. В том числе из-за ситуации, но это очень важно. Например, я бы никогда не стала про себя снимать кино. У меня нет никакой психологической травмы, мне не нужно самокопание. Я, в принципе, психически здоровый человек. Для меня это не характерно. Но коронавирус подарил мне этот волшебный пинок, когда я как бы забрала свои слова обратно и сделала свою частную историю про своего ребенка, чего бы до этого я в жизни не сделала. И всегда говорила, что те, кто использует своих детей в кино, это люди нехорошо поступают. Так не надо делать.
Фанайлова, Вавилон, Москва. Фестиваль независимого кино «Арт-Дук-Фест» в Москве под девизом «В России после чумы». Режиссеры Анна Артемьева и Дарья Слюсаренко. Во второй части вас ждет мужской взгляд на реальность и документальное кино. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш канал и Инстаграм.